В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Украинский след в газовой диверсии. В Тбилиси собирают подписи за отставку мэра Давида Нормания. Восьмая годовщина признания России самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Турция снова наносит удары по позициям курдов на севере Сирии. Министр финансов Баварии предложил вернуть беженцев на родину. Число жертв землетрясения в Италии достигло 290 в стране. День траура. Турецкие военные самолеты нанесли удары по позициям курдских отрядов на севере Сирии. Как сообщили сирийские правозащитники, бомбардировке подверглась деревня Аль-Амарна, которую на днях взяли под контроль оппозиционные сирийские демократические силы, большую часть которых составляют курдские подразделения. В заявлении входящего в СДС военного совета Джараблуса говорится, что в результате турецких ударов погибли мирные жители, а ситуация расценена как опасная эскалация, угрожающая всему региону. Турецкая сторона пока не комментирует эти сообщения. Аль-Амарна находится под городом Джералбуз, из которого вооруженная оппозиция при поддержке Турции 25 августа вытеснили силы группировки «Исламское государство». 24 августа Турция ввела на север Сирии войска, в том числе танки и авиацию. Как было заявлено, цели операции – очистить приграничные районы от боевиков-исламистов и не допустить укрепления там курдских отрядов самообороны. Курдские военизированные отряды воюют на стороне сирийских повстанцев, которых поддерживают США. Однако Турция считает, что сирийские курды связаны с турецкими курдскими сепаратистами и пытается, как она утверждает, помешать созданию нового Курдистана в Сирии. Министр финансов Баварии Маркус Зёдер заявил о необходимости в ближайшие 3 года вернуть на родину сотни тысяч беженцев, находящихся в Германии. В интервью журналу «Шпигель» политик отметил, что всех прибывших мигрантов интегрировать невозможно. По словам Зёдера, на территории некоторых стран Ближнего Востока уже есть безопасные регионы. Согласно закону о предоставлении убежища, беженцы должны вернуться к себе на родину в случае, если причин для бегства больше нет. В прошлом году в Германии запросили убежище более 1 000 000 выходцев из стран Ближнего Востока. Правительство ФРГ подверглось критике за политику открытых дверей после совершенных беженцами нападений в июле этого года. Канцлер Ангела Меркель осудила атаки, но отказалась менять миграционную политику.
Эхо Кавказа. Новости.
Вновь возросло число жертв землетрясения в центральных районах Италии. Их уже 290. Тела нескольких погибших обнаружены под завалами в городе Аматриче, наиболее пострадавшим от стихийного бедствия. Только там погибли 230 человек. Сегодня в стране объявлен день траура по погибшим. Начались массовые похороны. Президент Серджо Маттарелла прибыл в Аматриче, чтобы лично оценить масштаб разрушений. Затем он посетил город Асколи-Пичено, где сегодня хоронят 40 погибших. В Аматриче со вчерашнего вечера продолжались небольшие повторные подземные толчки магнитудой до 4,2. Погибли еще несколько человек, когда обрушилось здание гостиницы. По данным итальянских геологических служб, после разрушительного землетрясения 24 августа в центральных горных районах страны были зафиксированы более 1300 вторичных толчков. Вчера в пострадавших регионах был введен режим чрезвычайного положения. Правительство объявила о выделении финансовой помощи и налоговых льготах для жителей, оказавшихся в зоне стихийного бедствия. Участие НАТО в борьбе против исламистов на Ближнем Востоке приведет к ослаблению контроля Североатлантического союза над воздушным пространством в Восточной Европе. Это связано с нехваткой разведывательных комплексов «АВАКС», сообщило в субботу агентство ДПА со ссылкой на источники в военных кругах. По сведениям агентства, военные планируют использовать для операции против запрещенной в России экстремистской группировки «Исламское государство» разведывательные комплексы, предназначенные для нынешней миссии в Восточной Европе. Североатлантический союз усилил контроль над воздушным пространством Эстонии, Латвии, Литвы и Польши из-за конфликта России и Украины. Уменьшение присутствия в воздухе планируется компенсировать за счет наземных станций слежения. В начале июля вице-президент США Джо Байден заявлял о решимости Вашингтона защищать своих союзников в Восточной Европе. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода из Евросоюза без согласования с парламентом, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на свои источники. По информации издания, Мэй намерена воспользоваться 50-й статьей Лиссабонского договора, согласно которой выход из ЕС может инициировать представитель исполнительной власти без одобрения парламента. Противники выхода Британии из Европейского союза утверждают, что результат референдума носит рекомендательный характер. По их мнению, чтобы запустить процедуру Брексита, необходимо согласие Палаты общин. Как отмечает Daily Telegraph, большинство депутатов британского парламента не поддерживает выход из ЕС, и одобрение решения могло бы затянуться на несколько лет. О своем желании покинуть Евросоюз Британия заявила после июньского референдума, на котором за выход высказались 52% проголосовавших. Власти страны планируют выйти из ЕС в начале 2019 года. В Брюсселе неоднократно призывали Лондон начать процесс выхода как можно скорее.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Украинский след в предотвращенном грузинскими спецслужбами теракте вызвал раскол в политическом и общественном спектре страны. В Грузии предвыборный период, и многочисленные версии попали на благодатную почву. Однако специалисты призывают не спешить с выводами. За развитием событий следит Владимир Унанянц.
Трое из семи арестованных по обвинению в подготовке теракта на магистральном газопроводе в Грузии являются приверженцами ваххабизма. Об этом заявила Майя Чрилашвили, адвокат одного из задержанных, Беки Бекаури, единственного, кто признал свою вину.
Мой подзащитный Бека Бекаури и еще двое задержанных являются приверженцами ваххабизма. Об этом они заявили следствию. Что касается связей с Украиной, все задержанные отрицают эту версию. По поводу мотива преступления он признался, что не переносит российских агрессоров и только хотел взорвать российские базы.
Какая связь существует между российскими базами и магистральным газопроводом, адвокат не уточнила. В данный момент Бекаури находится в больнице с многочисленными травмами. Его близкие утверждают, телесные повреждения были нанесены правоохранителями, чтобы получить от него признательные показания.
Как нам сказали врачи, сейчас его состояние стабильное. У него травмы головы и сломана рука. Они говорят, что он признал свою вину. Но если человеку разбить голову, он может сказать все, что угодно.
Заявила тетя задержанного Мзиана Субелиани. Впрочем, в службе государственной безопасности превышение полномочий категорически отвергают, отмечая, что Бекаури при задержании пытался сбежать, и правоохранителям пришлось применить силу. Тбилисский городской суд определил в качестве меры пресечения всем семерым задержанным предварительное заключение. Один из них, Владимир Ухадзе, в знак протеста объявил голодовку. Не согласны с таким решением суда и родственники других обвиняемых. По их словам, истинной причиной задержания стала вовсе не подготовка к подрыву газопровода, а связи задержанных с так называемым грузинским легионом в Украине. Они отправляли солдатам обмундирование и предметы первой необходимости, за что не раз получали предупреждения. А в последнее время за ними якобы постоянно велась слежка. При этом юристы говорят о многочисленных процессуальных нарушениях со стороны следствия, а также о том, что судебное решение о заключении под стражу всех подозреваемых не выдерживает никакой критики.
Не могу понять, на основании каких документов суд вынес моему подзащитному в качестве меры пресечения заключение под стражу. Не было предоставлено никаких документов, доказывающих то, что мой подзащитный знал о готовящейся диверсии.
Заявил адвокат Рамаз Чинчаладзе. Не остался в стороне и новый министр обороны Леван Изория. В недавнем прошлом заместитель руководителя службы госбезопасности пообещал, что грузинская общественность в ближайшее время узнает, куда ведут следы неудавшегося теракта. При этом эксперты призывают не спешить с выводами и дождаться окончания расследования. Конституционалист Леван Алавишвили считает, что сейчас очень важно ответственно подходить к оглашению версии инцидента. Особенно это касается украинского следа.
Лишь госслужба и прокуратура имеют доступ к деталям дела. И они этого не говорили. Да, какие-то политики создают какие-то версии, но это лишь версии. Само собой, развитие этих версий, сама риторика, политическая риторика, в первую очередь нанесет ущерб самому расследованию, объективности, политической нейтральности этого расследования.
Об ущербе говорит и политолог Георгий Губрунидзе. По его мнению, власти весьма неосторожно подбирают термины. Ведь говоря о теракте, они тем самым бьют по имиджу страны и льют воду на мельницу России, которая утверждает, что в Грузии есть террористы и террористическая угроза.
Возникает очень много вопросов насчет этого. Был ли это теракт на самом деле, или это диверсия, или это вообще-то связано с Украиной, или не связано с Украиной. Вообще-то к чему клонит? Потому что когда мы говорим, что вот в Грузии собирались устроить теракт, да, потому что это не первый раз, когда Грузию, например, российские спецслужбы пытаются выводить Грузию как страна, где вот находятся террористы, страна, которая поддерживает террористов, или страна, где есть террористическая угроза на самом деле. А если мы вот сами будем говорить то, что у нас есть вот такие террористические угрозы, то к чему это будет клонить, я не понимаю, потому что как это может повлиять на имидж государства и так далее. Там очень много вопросов.
При этом политолог не думает, что заявление некоторых политиков об инсценировке предотвращения теракта в предвыборный период со стороны действующих властей имеют под собой реальные основания. Если бы это было правдой, считает Габранидзе, речь должна была идти не просто о некомпетентности, а о преступных деяниях руководства страны, готового ради сиюминутных политических выгод пожертвовать имиджем государства на международной арене. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Оппозиция в тбилисском Сакребула начала сбор подписей коллег-депутатов для объявления недоверия мэру столицы Давиду Нормания. Представители национального движения заявили, что причиной служат накопившиеся в городе проблемы, а также оскорбительные высказывания мэра в адрес представителя неправительственного сектора. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Обезьяна и сын осла. Столь нелестных слов удостоил мэр Тбилиси Давид Нормания одного из представителей НПО «Зеленый кулак» Ираклия Купрадзе. Городоначальник оскорбил молодого человека во время своей встречи с представителями неправительственного сектора, посвященной вопросам озеленения столицы и ужесточения процедур выдачи разрешения на вырубку деревьев. Тема эта, как говорят представители природоохранных организаций, стала особенно актуальной для жителей Тбилиси после истории с уничтожением десятков деревьев на проспекте Вожапшавела. Ираклий Купрадзе и его единомышленники пришли на встречу в надежде услышать от мэра о том, каков его план конкретных действий. Однако так и не дождались этого, говорит Ираклий Купрадзе.
Встреча началась с 15-минутного монолога Нормании о том, как все хорошо. Изначально планировалось, что встретиться должны сотрудники мэрии, активисты и представители общественности. Но в итоге получилось так, что на встречу допустили лишь троих активистов, которые были настроены критично и ждали серьезного диалога. Кроме нас там оказались около 30 псевдоученых, которые только и делали, что превозносили мэрию в своих речах. Мы были оскорблены, поскольку эта встреча на деле оказалась хорошо продуманной пиар-акцией. Я сказал, что если мэр действительно был готов к каким-то положительным изменениям, то он не должен был приглашать на встречу своих защитников. После этого он потерял над собой контроль. Я не требую от него извинений, поскольку пинок от осла не обиден.
А вот представители Ассоциации молодых юристов на оскорбление Нормании отреагировали более жестко. На сайте manifest.jek, где любой желающий гражданин может представить петицию над подписание, юристы начали собирать подписи от граждан, желающих услышать официальные извинения Давида Нормания.
Абсолютно неприемлемы подобные обращения в адрес гражданина со стороны представителей властей. Мы призываем Давида Нормания принести публичные извинения за оскорбительные высказывания.
Сказано в обращении молодых юристов. Под петицией успели подписаться 247 человек, когда на странице Давида Нормания в социальной сети Facebook появилось сообщение следующего содержания.
«Я хочу откликнуться на инцидент, произошедший во время вчерашней встречи с представителями неправительственного сектора в мэрии, извиниться перед обществом и моими избирателями. За последнюю неделю мы услышали много оскорбительных заявлений в мой адрес и служащих мэрии. Вчера была деловая встреча, на которой мы хотели добиться согласия путем конструктивного диалога. Хотя один из активистов постарался перевести встречу в деструктивный режим. Я, как должностное лицо, не должен был поддаваться эмоциям и сохранить спокойствие. Сожалею по поводу произошедшего».
Удовлетворили ли подобные извинения того, кому были посланы оскорбления, а вместе с ним и молодых юристов, пока неизвестно. Зато представители меньшинства Тбилисского городского собрания этим явно не удовлетворены. Сегодня депутат Сакрыбулу от национального движения Иракли Абисадзе заявил:
«Мы ставим вопрос об отстранении Давида Нормани от должности. Для того, чтобы объявить недоверие мэру Тбилиси и завершить очередной неудавшийся эксперимент Бедзины Иванишвили в столице, необходимо, чтобы к нашему решению присоединились и представители большинства, и оппозиционные коллеги. Выбор прост. Либо наши коллеги из Сакрыбулу присоединяются к Нормани и разделяют те его принципы, которые только создают проблемы в столице, но не осуждают оскорбления, которые жители столицы терпят от мэра, либо они противятся всему этому и дают возможность тбилисцам выбрать мэра по своему желанию».
Но, похоже, задумки националов не сбыться. Спикер тбилисского Сакрыбулу Георгий Алибегашвили заявил, что оппозиции не удастся собрать необходимого количества подписей, чтобы поставить на повестку дня вопрос об отстранении Нормания. Для этого необходимо собрать 24 подписи, то есть националам потребуется поддержка и представителей большинства, на что, как намекнул Алибегашвили, рассчитывать не стоит. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В четверг в Сухуми на круглом столе обсуждали 8-ю годовщину признания самопровозглашенной Республики Абхазии Российской Федерации. На встрече присутствовали абхазские чиновники и эксперты, а также приглашенные специалисты из России. Главной темой обсуждения стало текущее состояние российско-абхазских отношений. На встрече побывала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Круглый стол был организован по инициативе Министерства иностранных дел Абхазии. Открывая встречу, исполняющий обязанности главы ведомства Вячеслав Черегба сказал:
«Мечта поколения абхазов, казавшаяся многим несбыточной, стала реальностью. И мы все очень хорошо помним то эмоциональное состояние, близкое к экстатическому, которое царило в Абхазии 26 августа».
По словам Черегба, последние 8 лет стали важным периодом в российско-абхазских отношениях.
«Самыми важными политическими итогами всего этого нелегкого и драматического процесса стало появление на карте мира двух новых государств – Республики Абхазия и Республики Южной Осетии, которые являются надежными союзниками и партнерами Российской Федерации. Установился прочный мир в Западном Закавказье и в Кавказе в целом. И что также важно с точки зрения региональной безопасности, поставлен прочный заслон на пути проникновения военной машины НАТО на Кавказ»,
сказал Вячеслав Черегба. Далее участники круглого стола перешли к обсуждению текущего состояния российско-абхазских отношений. Кандидат исторических наук Николай Травш подчеркнул, что важное значение имеет не только подписанный ранее рамочный договор между Абхазией и Россией, но и механизм его реализации. В настоящий момент сторонам, по мнению историка, нужно решить 4 принципиальных вопроса. Первый. Российскому руководству нужно четко определиться с тем, что у него есть одна генеральная линия в отношении Абхазии. Без единого курса невозможно дальнейшее органичное развитие российско-абхазских отношений.
«У многих представителей российской элиты все-таки есть ощущение Абхазии, если уж не как субъекта Российской Федерации, то по крайней мере как какого-то протектората, которым можно управлять извне. Вот если адекватно развивать отношения, от этого ощущения нужно избавляться. Еще нужно избавляться от подходов к Абхазии с точки зрения такого реал-политика. То есть можно манипулировать какими-то группами и добиваться результата. Это не та страна, не тот регион, где такая политика может привести к какому-то адекватному результату».
Вторая проблема, по словам Николая Травш, заключается в выстраивании отношений на долгосрочную перспективу. Третье – осознание того, что системные отношения не строятся исключительно на экономике и таких вопросах, как приобретение собственности в Абхазии иностранным гражданам. Нужно работать системно, формировать на перспективу должное взаимодействие между элитами через образовательные, научные проекты, формировать диалог менталитетов. И последнее, Николай Трав считает, что абхазскому обществу тоже необходимо определиться с тем, каким оно видит дальнейшее развитие. Видит ли оно, что у Абхазии есть один большой стратегический партнер и несколько партнеров чуть поменьше, или же речь о каких-то более широких системных взаимоотношениях, которые, однако, совершенно не означают отказа от взаимодействия с Россией. Российский политолог Владимир Никонов, анализируя текущие российско-абхазские отношения, признал, что сегодня существуют определенные трудности. По мнению эксперта, идет этап упорядочивания и институционализации этих отношений. Однако, по словам Новикова, в Москве многие ищут простые ответы на сложные вопросы. Так, если настаивать на либерализации рынка недвижимости в Абхазии, то надо учитывать местные особенности. Проблема в том, что в российском бюрократическом аппарате отсутствуют люди, понимающие абхазское общество.
В России происходит бюрократизация этих отношений. Люди, ответственные за эти отношения, к сожалению, часто не имеют к Кавказу и к Абхазии никакого отношения. И третья проблема – это та проблема, которая, когда люди, ответственные за эти отношения, меняются раз в полгода, если не больше.
Заметил Владимир Никонов. Выступивший на круглом столе член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджулия сделал упор на ответственности абхазской стороны.
Во-первых, нас никто за руку не тянет, не заставляет ставить свою подпись под таким договором, который нам, ну, может быть, невыгоден. Никто не заставляет нас решать какие-то вопросы вот в том ключе, в каком в России поставлены. Мы же свободные люди, мы можем дискутировать, мы можем говорить. Поэтому политическая воля, политическая стабильность в Абхазии – это прежде всего. Даже самые лучшие договоры, самые лучшие устремления России не добьются своей цели, если у нас будет раздрай.
По словам Джинджулия, главная задача Абхазии сегодня – это политическая стабильность и общественное согласие. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Прошло 8 лет со дня признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Укрепили ли за это время Южные Осетины свою государственность и какова теперь роль Москвы? Далее Мурат Гукимухов.
По словам российского политолога Николая Силаева, после войны 2008 года стало очевидно, что Россия просто не может вывести из региона свои вооруженные силы. А единственная возможность легитимации военного присутствия в этом регионе была признанием государственности Южной Осетии. В итоге Россия получила право на четвертую военную базу, а Южные Осетины получили безопасность, возможность самоопределения и экономическую помощь. Но, подчеркивает Николай Силаев, признание Южной Осетии со стороны России не означает, что Южная Осетия уже построила свою государственность или что Россия берет на себя обязательства по построению югоостинской государственности, говорит Николай Силаев.
Важно, чтобы там люди нормально жили. И над этим там, конечно, Москва работает и будет работать. Но это не вопрос строительства государственности. Главное, ведь они не рассуждали в категориях государства или не государства. Они рассуждали в категориях, там, деньги затрачены, есть ли результат.
А вот термин как привлекательность российского проекта, он ведь не сразу появился.
Мне кажется, что это вообще очень странный лозунг, совершенно пиарный, который возник совершенно конъюнктурно и в совершенно определенной среде. И он вовсе не имеет никакого отношения к российской политике, как она формулировалась и как она делалась. Вот это вот как раз чистая импровизация кого-то из юго-остинских пиарщиков. Юго-остинских я имею в виду не тех, кто родом из Сенгала, а тех, кто там работал. Вот Южная Осетия – это совершенно не про привлекательность России. Про привлекательность России – это там, не знаю, наше участие в ЦЕРНе. Ну, ЦЕРН, швейцарский большой адронный коллайдер. Наше участие в МКС, наша способность построить ядерные электростанции. Много в чем. А что происходит в Южной Осетии, это все имеет к российской привлекательности очень далекое отношение.
Ну и, соответственно, если мы говорим, что признание государственности не означает ее построение, то, в общем-то, вопрос построения государства, он остается на совести юго-осетинских элит.
Да, да. Это вот как раз ровно та история, что невозможно жизнь прожить за человека. Много раз на постсоветском пространстве Восточной Европы убеждались в том, что государство невозможно построить извне. Если с их стороны будет для этого воля, они это смогут сделать.
В 90-е годы, говорит юго-осетинский эксперт Лангель Ихсаев, Наши государственные институты при всех своих недостатках были в наших глазах аргументом, что мы не хуже других и способны построить свое государство. Всего, о чем мы мечтали – отделиться от Грузии, обеспечить свою безопасность, добиться признания – в конечном счете оказалось недостаточно для того, чтобы в полной мере ощутить себя гражданином цивилизованного государства, говорит Ролан Келихсай.
Вдруг оказалось, что одного признания России недостаточно, чтобы мы могли себе сказать, что да, мы построили себе государство. Для нас построение государства упрылось в построение новых отношений, в эгоистичность наших элит. Хотя ничего невозможного в этом нет. Честный суд, объективное следствие, свободное предпринимательство. В общем-то, набор простых вещей. Но для нас пока сложно.
Это был югостинский эксперт Роланд Келихсаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, тусрасхад, хасос, тусрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинские пограничники и таможенники, а также представители КГБ всю неделю наблюдают за работой пункта упрощенного пропуска в Ахалгори. Официальная цель мониторинга – вывод из тени поставок овощей и фруктов. Цены на овощи и фрукты в Ахалгори в два раза выше, чем на территории подконтрольной Тбилиси. Цхинвальские торговцы покупают товар у ахалгорцев и перепродают еще дороже. Юго-осетинские власти уже не в первый раз заявляют о том, что этот бизнес необходимо вывести из тени. А ВОЗ и ныне там. Подробнее расскажет Мария Матарашвили.
Пункт упрощенного пересечения границ в селе Раздахан в Ленингорском районе – единственный, через который жители поселка могут попасть в Грузию. По официальным данным, в течение дня границу пересекает более 1000 человек. Из Грузии в республике возят до 200 тонн продукции в день. С утра на границе скапливалась колонна машин, которые целый день ждали своей очереди. Несколько дней назад для торговцев открыли вторую линию, чтобы упорядочить движение. По закону на пассажира полагается 50 килограммов ручной клады. Как объясняют российские пограничники, так удобнее для контроля. К требованиям закона приспособились и ленингорские торговцы. Они делят свой товар на нейтральной территории и по частям возят в район. Как правило, торговцы договариваются с местными жителями, чтобы во время регистрации на границе на их фамилии была оформлена 50 килограмм груза. В день владельцы овощных магазинов могут нанять минимум 10 человек. Каждому перевозчику торговцы платят по 10 лари. Ленингорцы ради возможности заработать. Цены на овощи и фрукты в Ленингоре в два раза выше, чем в Грузии. Цхинвальские торговцы покупают товар у ленингорцев и продают еще дороже. 53-летний житель Цхинвала Валерий Бестаев не может скрыть раздражение, делая покупки на местном рынке, говорит Валерий Бестаев.
Здесь такие ужасные цены, правда, уже человек с ума сойдет. Разве можно фрукты и овощи в сезон же и так дорого продавать? Яблоки стоят минимум 100 рублей. К тому же мы видим в краю яблоки, здесь очень много яблок. Эти продукты оправдываются, что они возят из Грузии.
Надя Н. торгует в Цхинвале меньше 3 месяцев. У нее небольшой овощной магазин. Женщина говорит, что издержка на границе приходится покрывать за счет цен для потребителей, говорит Надя Н.
Помидоры там стоят 30-40 рублей розовые, а здесь у нас 80. Но когда они вывозят из Грузии сюда, они 30 тысяч за КамАЗ платят. Получается вот такая сумма. Выезжаем в Ленингор и потом сюда. Но там же граница есть, вот там надо 60, как
интересно, что не дешевле импортных и продукция юго-осетинских фермеров. Их в основном привозят из Цхинвальского, из Наурского районов и продают на маленьком рынке города или прямо на улице. Юго-осетинские фермеры объясняют дороговизну небольшим урожаем экологически чистых продуктов, говорит Валерий Бестаев.
Торговцы говорят, наверное, никаких нитратов, никаких химикатов, и поэтому так дорого. Что это за объяснение? Не, не, не. налог.
Официального налога на границе не существует, но это может измениться. 17 августа в Ленинкоре побывал заместитель председателя правительства Дмитрий Козаев и заявил о необходимости вывести импорт из тени. Козаев отметил, что республика не может игнорировать возможности пополнения бюджета, которые существуют на пункте пропуска Раздахан. При этом чиновник отметил, что конкретные шаги будут зависеть от итогов мониторинга. Мария Матарашвили, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
Крупные китайские корпорации заинтересовались инвестированием в строительный сектор, также грузинским вином и туризмом в Грузии. Об этом стало известно на встрече грузинского премьер-министра Георгия Квирикашвили с руководителями китайских корпораций. На встрече обсуждалась перспектива увеличения экспорта грузинского вина в КНР с учетом растущей динамики спроса на него. Речь также шла о положительных тенденциях в развитии туризма в Грузии и беспрецедентном росте визитеров. Особое внимание стороны уделили соглашению о свободной торговле. Между тем, пресс-служба Министерства образования сообщает, что два десятка грузинских студентов в течение года будут обучаться в высших учебных заведениях Китая. Гранты выделила китайская сторона в рамках оформленного меморандума о сотрудничестве с грузинским образовательным ведомством. Самопровозглашенная Республика Южная Осетия и Приднестровье намерены подписать новый базовый договор о сотрудничестве. Об этом сообщил глава Юго-Осетинского представительства в МПР Сергей Сурага. Действующий договор о дружбе и взаимопомощи между ПМР и Южной Осетией был подписан в 1994 году. По его словам, подписание соглашения может состояться в Цхинвале 20 сентября в ходе празднования Дня Республики, сообщает «Спутник Южной Осетии». Грузинские спортсмены, которые на днях вернулись с летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, встретились с премьер-министром Георгием Квирикашвили и другими представителями правительства. Встреча состоялась на озере Лисий и была организована Министерством спорта страны. На встрече также присутствовали члены семей олимпийцев, паралимпийцы, представители спортивных федераций, а также болельщики. В играх, которые официально завершились в Бразилии 22 августа, приняло участие рекордное количество участников от Грузии – 40 спортсменов в 13 видах спорта. Грузинская сборная завоевала 7 медалей – 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы, сообщает агентство «Новости Грузия». Правительство учредило для грузинской олимпийской сборной специальные призы. Обладатели золотых медалей получили премию в размере 170 тысяч лари, серебряные призеры – 102 тысячи, бронзовые – 68 тысяч. Еще 3 грузинских спортсмена допущены до участия в летних паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в следующем месяце, сообщает агентство «Новости Грузия». Теперь Грузию на Олимпиаде будут представлять 5 паралимпийцев: Звиат Гагачури – дзюдо, Лика Чичибая – плавание, Ирма Хецуриа фехтование, Акаки Джинчарадзе – силовое троеборье и Вано Циклаури – стрельба из лука.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Правительство Грузии заявляет о намерении реализовать курортный потенциал Сванетии в полной мере. Было решено создать фонд развития курорта Тетнолди, который возглавит представитель грузинской мечты, кинорежиссер Сосо Джачвлиани. Новость вызвала неоднозначную реакцию со стороны экспертов и профильных неправительственных организаций. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Горнолыжное местечко Тетнулды находится в высокогорной Сванетии, недалеко от города Местия. Власти Грузии давно вынашивали планы по модернизации курорта. До конца года его планируется оборудовать тремя горнолыжными трассами, не имеющих аналогов в Грузии. В целях эффективного продвижения проекта правительство решило создать новую структуру, которую после парламентских выборов возглавит уроженец тех мест, депутат большинства Сосо Джачулиани. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Мы сочли необходимым, чтобы при компании развития горных курортов была учреждена организация, которую возглавит Сосо Джачулиани. Он является опытным спортсменом и известным кинорежиссером, а также обладает опытом международных отношений. Не будем забывать, что он также является местным жителем, уроженцем Сванетии. Его подключение к проекту позволит наладить отношения с местными жителями, чтобы максимально был учтен их интерес.
У экспертов имеются вопросы как по новой госструктуре, так и к кандидатуре ее председателя. По словам представителя грузинского отделения Transparency International Эрекля Урушадзе, назначение депутата от правящей силы содержит определенные коррупционные риски.
Подобные компании существуют и в странах с развитой демократией, однако, по общепринятому мнению, они зачастую используются правящей силой для трудоустройства партийных соратников. И в нашем случае прослеживается аналогичный момент. Власти на внеконкурсной основе и без надлежащей аргументации анонсируют создание компании заранее подобранным руководством. Мы ничего не слышали о вкладе Сосо Джачулиани в сферу туризма и о его талантах менеджера. Гораздо логичнее было бы посредством конкурса подобрать опытного кандидата. Действия властей создают подозрение, что сделано это в целях трудоустройства людей по партийному признаку, а не для достижения общественных целей. Поэтому это назначение однозначно можно трактовать как злоупотребление властью.
Заявил Эрекле Урушадзе. Эксперты сферы туризма также выразили недоумение по поводу нового назначения. Председатель Ассоциации туроператоров Грузии Ия Табагари уверена, что для развития горных курортов необходимо назначение опытных специалистов, а не известных режиссеров.
Это какой-то театр абсурда. Я много лет работаю в сфере туризма и никогда не слышала, чтобы персона Сосо Джачулиани фигурировала хоть в одном инфраструктурном туристическом проекте, осуществляемом под эгидой международных организаций или с Министерством экономики. Скорее всего, правительство ведет предвыборные игры, которые ставят под угрозу состояние отрасли. Для развития горных курортов необходима детальная стратегия, а не импульсивно принимаемые решения, копирующие действия прошлых властей.
Говорит Ия Табагари. Однако не все эксперты воспринимают формирование новой структуры в негативном контексте. Вот что думает Георгий Гоцеридзе, который представляет компанию, занимающуюся ландшафтным планированием горных курортов.
Развитие Тетнулды будет реализовываться на средства государства, которое располагает специалистами широкого профиля. Насколько я понимаю, в новом назначении основной упор сделан на происхождение Сосо Джачулиани, которое родом из тех мест, что облегчит отношения с местным населением и наполнит реализацию проекта новой энергией.
Надо отметить, что вопрос взаимоотношений властных структур и населения Сванетии в последние годы не раз приводил к конфликтным ситуациям. Инциденты происходили при планировании мест для строительства гидроузлов на реках Ненскрай Худони. Были проблемы с предпринимателями из Китая, которые пытались заняться здесь добычей золота. Последних попросту силой выдворили из Сванетии. Сможет ли Сосо Джачулиани сделать Сванов менее конфликтами в вопросах развития инфраструктуры, покажет ближайшее время. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Сирии погиб гражданин Грузии Султан Гумашвили. По словам жителей Панкистского ущелья, он уехал туда с отцом в 2013 году. Его отец Адам Гумашвили – один из лидеров террористической группировки ИГИЛ. Остальные члены семьи продолжают жить в селе Джокола. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В Сирию Султан Гумашвили, согласно информации панкистского общинного радио «Вэй», уехал в 18-летнем возрасте. Он один из нескольких десятков граждан Грузии, которые также уехали в эту охваченную войной страну и записались в ряды группировки ИГИЛ. Общинное радио приводит статистику. С 2012 года в Сирии погиб 21 уроженец Панкиси. Самый старший из них – 40-летний Абдул Малик Муташвили. Большинство же было немногим более 20 лет. Уроженка Панкистского ущелья Мека Хангошвили Гумашвили говорит, что Гумашвили – ее родственники. В том, что молодые люди стремятся в ряды ИГИЛ, она винит в том числе и бездействие в прошлом грузинского правительства. Само собой, это результат того, что у государства не было целенаправленной политики в отношении Панкисского ущелья. Я никогда не хвалю ни одно правительство, всегда критично. Но сейчас должна сказать, что в последнее время было сделано немало в той же сфере образования. Впрочем, проблема безработицы все еще остро стоит во всем ущелье. Но самое главное, из-за чего молодые люди едут туда, это идеологический фактор. В свое время никто не искоренил его. Эксперт по вопросам Кавказа Алеко Квахадзе считает, что идеологический фактор в этом вопросе все же основной.
Многие уехавшие в Сирию и Ирак из Панкисии из достаточно богатых и успешных семей. Мы не можем списывать все на социальные и экономические проблемы. Здесь мы в большей степени имеем дело с идеологией.
Идеология – основной корень зла, объясняет эксперт по вопросам безопасности Георгий Габранидзе. Многие из тех, кто встает в ряды ИГИЛ, говорит он, даже не читали Корана. После распада СССР духовным лицам, которые не говорили на арабском, было сложно что-либо противопоставить внезапно появившимся из ниоткуда проповедникам салафизма. Проблема религиозного образования стоит и сегодня, продолжает Габранидзе. У медресе нет статуса образовательного религиозного учреждения. Государство не контролирует, что именно так. Там изучается и какие ценности там проповедуют. Эксперт рассуждает и о том, почему в исламское государство тянуло определенных людей.
Потому что оно в каком-то смысле создавало историю успеха. Это так и было всегда. Чем успешнее террористическая организация, тем больше людей она привлекает, и тем больше людей хотят вступить в ее ряды. В нашем случае тоже было так же. Многие представляли ИГИЛ как какое-то новшество, как успешную организацию, потому что изначально она бой за боем выигрывала у армии Ирака.
Важным фактором стало и то, что кавказцы, в том числе и молодые люди из Грузии, как правило, очень быстро продвигаются по карьерной лестнице ИГИЛ. Однако сейчас, считает эксперт, популярность террористической организации сходит на нет. Обещанную самореализацию смогли получить в ней далеко не все. Кроме того, стало ясно, что выбраться из ИГИЛ намного сложнее, чем попасть в него. По словам Габранидзе, несколько человек были убиты из-за того, что захотели выйти из группировки. И, наконец, в-третьих, эксперт считает, что в ущелье в последнее время обстановка улучшается. Там появилась своя радиостанция, начали проводить различные мероприятия. Хоть какая-то альтернатива радикальным исламистам, завлекающим молодежь. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
День российского флага в самопровозглашенной республике Абхазия ознаменовался выставками «Душа России» и «Танкисты глазами ребенка». Что характерно? Новый состав правительства. Медленно, но верно. Проверка на Рице. Доходы Рицинского парка и Новоафонской пещеры на протяжении многих лет были почти табуированной темой. Изида Чания суммирует итоги недели.
У прошедшей абхазской недели был ярко выражен российский акцент. Дело в том, что началась она со дня, который празднуется в России как День российского флага. И официальные органы власти Абхазии и общественные объединения, конечно, поздравляли россиян с этим праздником. Российский день танкиста, совпавший с днем государственного флага, отметили также на российской военной базе, дислоцированной в Абхазии, конкурсом детских рисунков на тему «Танкисты глазами ребенка». А завершилась неделя государственным праздником, днем признания независимости Абхазии Россией. Напомню, что 26 августа 2008 года президент России подписал указы о признании независимости двух республик Абхазии и Южной Осетии. В честь 8-й годовщины этого значимого для нашей страны события в Абхазии проводились различные мероприятия, организованные как официальными органами власти, так и российскими представительствами в Абхазии. В представительстве Россотрудничества прошла встреча с участниками проекта «Здравствуй, Россия». В Доме Москвы открылась выставка детского рисунка «Душа России». Министерство иностранных дел Абхазии накануне Дня признания независимости провело круглый стол, темой которого стали российско-абхазские взаимоотношения. Давая оценку признанию Абхазии, министр иностранных дел Вячеслав Черикпа сказал.
Самыми важными политическими итогами всего этого нелегкого и драматического процесса стало появление на карте мира двух новых государств – Республики Абхазия и Республики Южной Осетии. которые являются надежными союзниками и партнерами Российской Федерации. Установился прочный мир в Западном Закавказье и в Кавказе в целом. И что также важно с точки зрения региональной безопасности, поставлен прочный заслон на пути проникновения военной машины НАТО на Кавказ.
Однако праздник ожидания праздника все же не смог затмить чисто абхазскую тематику. Медленными темпами, но формируется новый состав правительства, который весьма условно можно назвать новым, так как он не претерпел значительных изменений. Освобождены от должности только два министра – финансов и социального обеспечения. Номерное течение предпраздничной недели нарушила акция протеста. Ранним утром 25 августа водители джипов, занимающиеся перевозкой туристов в Псывском ущелье, перекрыли въезд на озеро Рица. Акция протеста длилась несколько часов и стала результатом деятельности комиссии, сформированной по распоряжению президента для проверки туристических объектов. По словам главы комиссии, заместителя главы администрации президента Адгура Лужба, в результате проверки были выявлены серьезные нарушения, связанные с правилами перевозки пассажиров как турфирмами, так и индивидуальными предпринимателями.
В процессе вот проверки было установлено, что Рицинский парк в этот день посетило автобуса 44 единицы, микроавтобусов 70. Так вот, из этих автобусов и микроавтобусов без путевых листов было 16. И с путевыми листами без указания количества туристов 17. Получается порядка 33.
Эти нарушения и стали причиной акции протеста. Надо сказать, что доходы Рицинского национального парка и Новоафонской пещеры на протяжении многих лет были почти табуированной темой. Глобальные проверки этих объектов просто не проводились. И люди, оказывающие туристические услуги, жили по своим законам. Понятно, что требование соблюдения установленных правил вызвало протест среди предпринимателей, не привыкших к нормальной отчетности и никогда не плативших налоги. Но, по словам Лужба, компромисс с индивидуальными предпринимателями, перекрывшими проезд на озеро Рица, найден. К ним не будут применены штрафные санкции, но в течение полумесяца они все встанут на учет в налоговых органах и приобретут лицензии.
Для первого раза не столь будет жестоко наказание. Для именно вот этой категории. Что касается туроператоров, это отдельная тема.
Вот такая была абхазская неделя, на которой самой приятной новостью стала ошибка синоптиков. Вопреки угрожающим прогнозам которых, в Абхазии за всю неделю не выпало ни одной капли дождя. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия создан военный совет при Министерстве обороны. Соответствующий указ подписал президент Леонид Тибилов. Председателем совета назначен исполняющий обязанности министра обороны Ибрагим Гасеев. Подробности в материале Жанны Тархановой.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Южной Осетии, уже утвержден состав нового коллегиального органа. В военный совет вошли заместители министра обороны, командиры подразделений, начальники управлений и служб. Всего в совете будет 13 членов, 11 от Минобороны и по одному представителю президента и правительства республики. Председатель военного совета Ибрагим Гасеев отметил, что им предстоит, цитата, «определять важнейшие вопросы, касающиеся вооруженных сил Министерства обороны Южной Южной Осетии. Он должен способствовать повышению боеготовности, боеспособности органов управления и подразделений вооруженных сил. Конец цитаты. Моих собеседников из числа военнослужащих Минобороны Южной Осетии новость застигла врасплох и вызвала некоторое недоумение. Те, с кем мне удалось поговорить, скептически отнеслись и к самому совету, и к фигуре его председателя. Ибрагиму Гасееву 38 лет, карьерному взлету он обязан экс-президенту Эдуарду Кокойте, отправившего Гасеева на учебу в Россию и одарившего званием генерала, едва тому исполнилось 30 лет. В кресле заместителя министра обороны Гасеев сидит с 2004 года после отставки Валерия Яхновца в декабре 2015 года. По мнению некоторых моих собеседников, создание военного совета – предвыборный ход. Экс-президент Кокойте и Тибилов заключили предвыборный альянс, и в реализации интересов Кокойте и Тибилова фигура Гасеева одна из ключевых, считают мои собеседники. Они отмечают, что в разгар дискуссий, разгоревшихся вокруг подписания дополнительного соглашения по линии Минобороны, Ибрагим Гасеев выступал против объединения вооруженных сил Республики Южная Осетия с российскими, настаивая на сохранении, цитата, «маленькой, но боеспособной юго-осетинской армии». Мои собеседники вспомнили и скандальную историю, когда в 2011 году Гасеев со своими подчиненными окружил здание парламента республики и требовал от спикера Станислава Кочеева изменить конституцию под Кокойте, чтобы политик смог баллотироваться в президенты в третий раз. Сегодня я созвонилась и с экс-министром обороны, бывшим секретарем Совета безопасности Южной Осетии Анатолием Баранкевичем. Баранкевич принимал активное участие в отражении грузинской агрессии в августе 2008 года. Генерал-лейтенант Вооруженных сил Республики Южная Осетия пояснил мне, что в Министерстве обороны России и в военных округах всегда создавались военные советы. По его мнению, цитата, «задачи, перечисленные юго-осетинскими военными, позаимствованы из российского опыта. Вопрос в том, как они будут использовать этот опыт», отмечает Анатолий Баранкевич.
То, что они перечисляли, вот там вот, то, что они вот делать будут, да, вот такие же задачи в военном совете, это укрепление вооруженных сил, там, вот этого военного совета, они рассматривают все основные вопросы установления и развития вооруженных сил, развития вооруженных сил, финансирование, обеспечение, кадровый подбор, боевая подготовка. Там много вопросов можно решать. Вызывать на военный совет. Вызывает на военный совет, воспитывает человека, обучает его как-то, направляет его деятельность в нужном русле. Вот этим должен заниматься военный совет. А в политику, армия вне политики должна быть.
Анатолий Баранкевич считает, что сложившаяся в Южной Осетии ситуация позволяет вырабатывать совместные решения, и коллегиальность – это хорошо.
Военный совет обязательно должен быть как орган. Вот кадровые вопросы. Военный совет решает вопросы боевой подготовки, вопросы морального состояния войск. Да поспорье, военный совет, если коллегиально будут обсуждать все вопросы, не один человек будет все это решать. Когда-то нужна была твердая командирская направленность такая вот, обстановка вынуждала это делать, да, чтобы не было никаких разночтений. А сейчас вырабатывается совместное решение, это пока позволяет для развития вооруженных сил. Я считаю так.
Считает бывший министр обороны и Совета безопасности Южной Осетии Анатолий Баранкевич. Эксперты обращают внимание и на то, что ничего не сообщается об источниках финансирования военного совета. Предусмотрены ли средства в республиканском бюджете или все расходы, связанные с его деятельностью, опять будут возложены на российского налогоплательщика. В ближайших планах военного совета учреждение медали Героя Южной Осетии имени первого министра обороны республики Валерия Хубулова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Кавказа.
22 августа распоряжением президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба была создана комиссия для проверки туристических объектов. 24 августа началась проверка Рицинского парка, а в четверг на этой неделе водители джипов перекрыли въезд на его территорию. Глава комиссии Адгур Лужба рассказал журналистам о результатах проверки и требованиях водителей. Подробности в материале нашего сухумского корреспондента Елены Заводской.
О том, что водители джипов заблокировали въезд в Рицинский реликтово-национальный парк, стало известно около 8 часов утра. На импровизированный митинг собралось более 200 машин и водителей. Группа журналистов выехала на место событий, но уже в половине 10-го сообщили, что после беседы с министром внутренних дел Асланом Кубахия водители разблокировали дорогу и разъехались. Комиссию по проведению комплексной проверки Рицинского реликтового национального парка, Республиканского унитарного предприятия комплексного Афонская пещера и других туристических объектов возглавляет заместитель руководителя администрации президента Адгур Лужба. Необходимость проверки туристических объектов обоснована тем, сказал Лужба, что поток туристов в Абхазию растет, а поступление налоговых платежей в бюджет неадекватны этому росту. Цель проверки – изучить реальное положение дел, обнаружить проблемы и слабые места, проанализировать ситуацию и устранить существующие проблемы. Согласно принятому Кабинетом министров постановлению, каждая абхазская турфирма при сопровождении туристов должна выписывать экскурсионную путевку. Это документ строгой отчетности. Он несет информацию о маршруте, количестве туристов и стоимости экскурсии. Адгур Лужба проинформировал.
В процессе вот проверки было установлено, что Рицинский парк в этот день посетило автобусов 44 единицы, микроавтобусов 70. Автобусы перевозят от 45 там, до 60 человек, а микроавтобусы там, 12 до 15 человек. Так вот, из этих автобусов и микроавтобусов без путевых листов было 16. И с путевыми листами без указания количества туристов 17. Получается порядка 33 путевых листов. Так вот, вот пустой путевой лист, который идет с экскурсоводом. Каким образом, как вы думаете, этот экскурсовод, вернувшись в свой офис, отчитается в бухгалтерии? Он может вписать любое количество, его не по факту, а на свое усмотрение. Значит, речь идет как раз о том, что происходит укрывание количества туристов, которые обслуживают наши туристические фирмы, и в конечном итоге происходит уход от налогообложения.
Проверяющие столкнулись с тем, что в путевых листах стоимость экскурсии занижалась в 5 и более раз. Скажем, экскурсия из Сухума на озеро Рица обходится взрослому туристу в 900 рублей, а в путевых листах указывалась стоимость 100 рублей. На разных туристических маршрутах работает большое количество машин повышенной проходимости – джипов. В день проверки их насчитали 125. Они не должны иметь путевые листы, но к ним предъявляют иные требования. У них должна быть регистрация в налоговых органах и лицензия на данный вид деятельности. Проверка джипов обнаружила, что помимо тех, кто обладает необходимой лицензией и регистрацией, многие возят туристов, не имея никаких документов. На вопрос журналистов о том, какие требования предъявили митингующие водители джипов, Адгур Лужба ответил.
У них были требования сохранить прежний порядок, работать в прежнем режиме и плюс еще создать им определенную льготу, связанную с тем, чтобы как минимум за двоих они не платили из общего экипажа. Тем они мотивируют, что у них и так сложное финансовое положение. Ну, кроме того, у них были претензии, связанные с тем, что с ними грубо обращались участники нашего рейда, в том числе и милиция. Но, находясь определенное время там, я могу вам сказать о том, что грубое обращение, если оно и было, оно было не грубым, а было просто достаточно требовательным, это раз, и оно было вызвано тем, что отдельный случай они откровенно провоцировали.
То есть были какие-то драки?
Ну, не без этого.
На вопрос о том, кто должен был ситуацию контролировать и упорядочить, и кто несет ответственность за нее, Адгурлужба ответил, что туристические фирмы должен был контролировать лицензирующий орган, то есть Министерство по курортам и туризму, а в случае с индивидуальными предпринимателями контроль возложен на налоговые органы и управление по борьбе с экономическими преступлениями. Адгурлужба заявил, что правительство решительно настроено на то, чтобы взять эту ситуацию под контроль и навести порядок. Поручения соответствующим органам уже даны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.